Борис Друян. Воспоминания. В понедельник знакомой дорогой пришел на завод электроаппарат, где проходили занятия нашей школы. Костя Герасимец, с которым я всегда на уроках сидел рядом, обрадовался моему внезапному появлению. Сара Ионовна, как всегда, стояла у печки и, кутаясь в теплый платок, вела урок. О ее визите на мой буксир я не хотел никому говорить. А она наверняка рассказала своей подруге, учительнице английского языка Анжелике Пименовне. Эта необыкновенной аристократической красоты молодая женщина стала особенно внимательна ко мне, старалась хоть как-то подтянуть мой чудовищный английский. В конце июня я получил вожделенный аттестат зрелости. Радостное и приподнятое настроение не покидало меня. Предстояло сделать последний рывок. Я уже знал, что для поступления в университет надо сдать 5 экзаменов. Русский язык, литературу, историю, географию я должен одолеть. А вот английский, несмотря на старания Анжелики Пименовны, у меня все же здорово хромал. Помня о том, что мной интересовался генерал Остапенко, пришел на канал Круштейна. Вахтенный доложил обо мне кому-то по телефону, и я, волнуясь, поднялся по знакомой лестнице на 2-й этаж круглого здания. Почти сразу меня отвели в кабинет Федора Алексеевича. Он был такой же, как и прежде. Большая голова, мешки под глазами, внимательные добрые глаза. Генерал вышел из-за стола, обнял за плечи, усадил рядом с собой на диван. «Помню, как ты когда-то пришел ко мне, маленький, тощенький, с веревочкой вместо ремешка на сандальке. Теперь вон какой, взрослый, серьезный человек. Ну, рассказывай о своих делах». Я сказал, что пришел лишь доложить о получении аттестата зрелости, поблагодарить его за все, что он сделал для меня, и что я никогда не забуду его доброту. Федор Алексеевич был растроган. Он сказал, чтобы и впредь я сообщал ему о своих успехах, а он уверен, что успехи у меня обязательно будут. Теперь же мне надо готовиться к поступлению в любое ленинградское высшее военно-морское училище. При необходимости он постарается помочь. У меня не хватило духу сказать, что военно-морская карьера мне не светит и что я строю совершенно другие планы на будущее. Прошло несколько дней, и я принес приемную комиссию Ленинградского государственного университета заявление с просьбой допустить меня к экзаменам для поступления на отделение журналистики. Меня пригласил в свой кабинет заместитель декана филологического факультета Петр Андреевич Дмитриев и сказал, что ознакомился с моими документами, что я один из немногих абитуриентов, у кого за плечами жизненный опыт, и что он всей душой за то, чтобы я стал студентом. Однако у журналистов очень уж большой конкурс, и он рекомендует мне перенести документы на отделение русского языка и литературы. А если я успешно сдам вступительные экзамены и буду хорошо учиться, он дает слово, что переведет меня на журналистику после 1-го семестра. Естественно, я сделал так, как он посоветовал. Невероятно! Но мне удалось настрелять 24 из 25 баллов. 4 получил на последнем экзамене по английскому языку. С радостью нашел я свою фамилию, вывешенном на всеобщее обозрение списке новоиспеченных студентов-русистов. До начала занятия оставалось еще несколько дней, когда я решил зайти к генералу Остапенко. Федор Алексеевич вышел мне навстречу и весело произнес: «Вижу, вижу по лицу, новости хорошие. Поступил. Ишь, гордец, все сам да сам. Вырос, уж не хочешь, чтоб тебе помогали. Ну, в какое училище поступил?» «Нет, не в училище», — робко начал я, и, видя крайнее недоумение в лице генерала, промолвил: «В университет, на филологический факультет я поступил». Долго и сбивчиво говорил я о своем зрении, о проклятой этой болезни Колобоме, о том, что я виновник аварии РБ-122, и меня по делам перевели на другой буксир матросом 2-го класса. А в университет давно решил поступать, только не решился в этом признаться в прошлый раз. Неожиданно генерал положил руку на плечо и сказал: «Ну что ж, Боря, я так хотел видеть тебя флотским офицером, но не получилось. Понимаю, тут ничего не поделаешь. У тебя теперь другая штатская жизнь. А меня не позабывай. Хоть изредка звони старику». Прощаясь, Федор Алексеевич обнял меня и проводил до дверей. Медленно шел я по набережной канала и как бы со стороны видел на этих гранитных плитах себя тогдашнего, 13-летнего, не ведавшего, что ждет меня встреча с замечательным человеком, генералом Остапенко, который примет отеческое участие в моей судьбе. Вместо первой же лекции нас отправили на картошку. В Лужский район, в деревеньку с ласковым названием Замошье. Здесь мы все сразу же перезнакомились, почувствовали себя единой студенческой семьей, дружно работали на колхозных полях. На третий день меня вместе с Игорем Бузиновым послали в лес обрубать сучья со спиленных елей. Неловкое движение, и я слегка разрубил себе ногу. Обратно в деревню Игорь нес меня на закорках. Руководитель нашего студенческого коллектива, преподаватель кафедры физкультуры Иван Алексеевич, не слушая возражений, привез меня на колхозной машине в Лугу. В местной больнице обработали и перевязали мою рану и отпустили с миром. Машину надо было ждать еще пару часов. После короткого совещания решили попить пива. Иван Алексеевич легко, как ребенка, взгромоздил меня на свою могучую спину профессионального борца, и мы двинулись на поиски вожделенного заведения. Оно оказалось поблизости. По крутой лестнице спустились в полуподвал, где удивленно и восторженно встретили нас любители пенного напитка. В Замошье мы прибыли вечером в самом распрекрасном настроении. Возвращаться в Ленинград не хотелось. Стипендия была впереди, а дома ждали косые взгляды жены моего брата. На общем совете было решено оставить меня, бедолагу, в качестве кашевара в избе. Пока все работали, я прыгал на одной ноге у плиты, обжигаясь и матерясь. Помогала мне советами старушка-хозяйка. Ребята были вполне довольны моими кулинарными стараниями. Но вот закончились запасы продуктов, выделенных колхозом. Надо было ехать за продовольствием на центральную усадьбу. В помощь я взял Леню Левинского. Запрягли в телегу смирную лошадь и отправились в путь. Ленька был на целых 4 года старше меня. В университет он поступил после службы в частях береговой обороны вполне взрослым, сложившимся человеком, хотя внешне ничем от остальных не отличался. Рост он был невеликого, телосложение явно не спортивного, лицо – обыкновенное лицо, но зато глаза умные, пытливые, живые. В них так и бегали веселые, ироничные чертики. Добрый нрав, врожденная интеллигентность сразу же располагали к нему, магнетически притягивали. На центральной усадьбе мы получили, кроме всего прочего, небольшую тушку поросенка и полтора десятка обезглавленных при нас цыплят. В разговоре на обратном пути я обмолвился, что не очень-то жажду готовить свинину. То ли дело курятина. Быстро готовится, а вкус пальчики оближешь. Ленька это запомнил и вечером шепнул девчонкам, что мы привезли вполне здорового поросеночка, а вот цыплятки уже перед насильственной смертью хворали. Конечно же, девчата поголовно проголосовали за то, чтобы им на съедение был передан поросенок. Здесь, в Замошье, мне исполнилось 20 лет. Вечером наша изба была переполнена. Долго и шумно рассаживались. Девочки торжественно водрузили на стол собственноручно испеченный пирог с ягодами. Шутки, веселый гомон, смех, песни, стихи и ни капли спиртного. Леня Левинский прочитал несколько своих стихотворений, которые понравились всем. В полной же мере я тогда еще не готов был их оценить. Лишь позднее, в значительной степени благодаря Лене, я пришел к пониманию поэзии. Мы больше кожею, чем чувствами, искусство чувствовали власть. Так писал Леня о нас, тогдашних молодых, жадных до жизни. Одно из стихотворений, прочитанных им в Заможье, навсегда врезалось в мою память. «Когда-то в давние года, в мороз или теплынь, из камня капнула вода, тинь-тинь, и побежала по камням, украв у неба синь, на каждом камешке звеня, тинь-тинь. И дальше вниз и ниже с гор ласкать лицо долин, чертить затейливый узор, тинь-тинь. Все дальше горизонт увлек, но правда, как полынь. Она забыла про исток, а он забыть ее не смог. Тинь-тинь».
Страницы сборника воспоминаний Бориса Друяна «Фарватер судьбы» читал артист Юрий Елагин, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.